Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. Интерпол подтвердил законность ордеров на арест Бориса Березовского и Леонида Невзлина. В городе Газа продолжаются столкновения между палестинской полицией и сторонниками Хамас. Россия возглавила Комитет министров Совета Европы, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Страсбурге в ходе заседания комитета предыдущий председатель, министр иностранных дел Румынии Михай Резван Унгуряну, передал символический ключ своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Лавров заявил, что одним из главных приоритетов российского председательства будет, среди прочего, реформа Совета Европы. В Читинской области возбуждено уголовное дело по факту массовой драки жителей поселка Хирагун с представителями местной азербайджанской диаспоры. В результате беспорядков легкие травмы получили 4 азербайджанца, сожжены несколько принадлежащих им автомобилей, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сегодня на встрече жителей Хирагуна с представителями местных властей прозвучали предложения выдворить из поселка всех азербайджанцев. В Санкт-Петербурге при попытке задержания убит один из организаторов экстремистской молодежной группировки «Мэтт Крауд» Дмитрий Боровиков. Он был объявлен в розыск по подозрению в убийстве студента из Сенегала в апреле этого года, рассказывает корреспондент Радио Свободы Виктор Резунков.
Дмитрий Боровиков, как сообщает Главное управление внутренних дел по Санкт-Петербургу Ленинградской области, оказал активное сопротивление при задержании, выхватил нож и попытался ударить милиционера, которому пришлось применить табельное оружие на поражение. В результате ранения в голову Дмитрий Боровиков скончался. Находившийся в розыске Дмитрий Боровиков подозревался не только в убийстве сенегальского студента Лампсара Самбы 7 апреля этого года. Он проживал в доме номер 4 по переулку Бойцова. Именно там была убита таджикская 9-летняя девочка Хуршида Султонова. Он же являлся одним из организаторов экстремистской группировки «Мэтт Крауд». 6 ее других членов в декабре прошлого года были осуждены за целый ряд нападений на иностранцев. Граждан. После смерти Дмитрия Боровикова на свободе остался лишь один из членов этой группировки – Руслан Мельник. Он сейчас находится в федеральном розыске. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Руководство Интерпола подтвердило законность выданных России ордеров на арест Бориса Березовского, Юлия Дубова, Леонида Невзлина, Михаила Гололобова и Натальи Чернышовой, проходящих по делам ЮКОСа и Лагаваза. Отныне их имена будут занесены в базу данных Интерпола, и власти стран-членов этой организации должны, по крайней мере, останавливать разыскиваемых при пересечении ими государственных границ. Военный суд Хабаровского гарнизона приговорил к 5 годам заключения в колонии сержанта Дмитрия Нагайцева, признанного виновным в избиениях солдата, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Радио Свобода. Новости.
Дмитрий Нагайцев признан виновным в превышении должностных полномочий и издевательствах над солдатом. По его вине солдат-срочник Евгений Коблов стал инвалидом, лишился обеих ног. Не выдержав издевательств и побоев, Коблов спрятался 2 мая прошлого года в подвале дома на территории части. 23 дня он пролежал там без пищи и воды. Когда Коблова случайно нашли сантехники, он был в бессознательном состоянии. От холода у него отнялись ноги, развилась гангрена. Спасая жизнь солдата, медики ампутировали ему обе голени. Прокуратура Дальневосточного военного округа поначалу не связывала это ЧП с неуставными отношениями. Коблова обвинили в дезертирстве. Однако ЧП получило широкую огласку, и через 8 месяцев было возбуждено другое уголовное дело, уже против Нагайцева. В качестве компенсации морального ущерба воинская часть по решению суда выплатит Евгению Коблову 200 тысяч рублей. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
В Москве обманутые вкладчики в строительство жилья намерены разбить палаточный городок на Горбатом мосту у Дома правительства. Акция не санкционирована. Репортаж с места события далее в программе «Время свободы». Нападение на главного редактора азербайджанской газеты «Наш путь» Бахаддина Газиева совершено по политическим мотивам, заявил председатель оппозиционной партии Народного фронта Али Керимли. По его словам, оппозиция может отреагировать на случившиеся массовыми акциями протеста. Бахаддин Газиев был избит в ночь на пятницу около своего дома. Сейчас он находится в реанимации. В городе Газа регулярно происходят столкновения между палестинской полицией и вооруженными сторонниками движения «Хамас». Отряды «Хамаса» ведут борьбу за сферу влияния с силами безопасности, лояльными движению «Фатх», которое возглавляет президент палестинской автономии Махмуд Аббас. Вот как прокомментировала ситуацию госсекретарь США Кондолиза Райс.
Президент автономии недавно сказал коротко: «Одна власть, одно ружье». Я должна, в свою очередь, подчеркнуть: невозможна стабильность и, в первую очередь, демократическая стабильность там, где действует сразу несколько сил безопасности. Вот что означает «одна власть, одно ружье».
Сказал Кондолиза Райс. В Черногории в воскресенье пройдет референдум по вопросу о независимости. Республика выйдет из Государственного союза с Сербией, если за независимость проголосует 55% участников референдума, говорит премьер-министр Черногории Мило Джуканович.
Я призываю всех жителей Черногории, включая тех, кто по различным причинам не почувствовал ответственность сегодняшнего исторического момента для нашего будущего, я призываю их мирно, с достоинством, по-демократически и по-европейски свободно выразить свою волю. Это будет величайшая историческая победа нынешнего поколения черногорцев. 21 мая те, кто не на стороне большинства, тоже одержат победу. Все вместе мы построим нашу Черногорию, а новые отношения с Сербией и другими соседями станут только лучше.
Это был премьер-министр Черногории. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. Интерпол подтвердил законность ордеров на арест Бориса Березовского и Леонида Невзлина.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Валентин Барышников. Московское время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Лидеры Союза правых сил, Республиканской партии и Партии развития предпринимательства объявили о создании единой партии. Обманутые соинвесторы в строительство жилья пытаются организовать палаточный городок у Дома правительства в Москве. Чем отличаются пристрастия в чтении у британских женщин и мужчин? Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, лидеры Союза правых сил, Республиканской партии и Партии развития предпринимательства объявили о создании единой партии. Как ожидается, ее учредительный съезд состоится в конце июня. Тему продолжит мой коллега, корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
В Перми в рамках общественного форума «Парламентаризм. Демократия. Право» прошел Конгресс демократических сил Прикамье. Лидеры Союза правых сил, Республиканской партии и Партии развития предпринимательства Никита Белых, Владимир Рыжков и Иван Грачев объявили об объединении с целью создания новой демократической партии. Уже существует договоренность о создании единого списка кандидатов на предстоящих в декабре региональных выборах. В него войдут представители Объединенной демократической партии и кандидаты от «Яблока». За ходом форума следит корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский, который сейчас находится в Перми.
Конференц-зал гостиницы «Урал» в Перми украсили флагами Союза правых сил, Яблоко и Республиканской партии России. Если вчера во время заседания форума «Парламентаризм. Демократия. Право», посвященного 85-летию со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, политики-демократы только намекали на объединение, то сегодня об этом говорили уже как о состоявшемся факте. Вчера известнейший правозащитник России Сергей Адамович Ковалев сказал: «Нынешняя власть ушла от своих служебных функций. Нынешняя власть не нужна, вредна стране. Мы настаиваем на этом. Мы народ». После чего первым об объединении демократов сказал лидер Республиканской партии России Владимир Рыжков, который заявил, что это наш долг сделать сильную, независимую от Кремля оппозиционную партию. На сегодняшнем съезде лидер СПС Никита Белых, член партии «Яблоко» Валерий Борщев, председатель партии предпринимателей России Иван Грачев официально заявили: в Перми создается Объединенный демократический фронт. В декларации, которую предлагали участникам съезда, написаны и четыре основные задачи этой коалиции. Первое – установить в Пермском крае контроль общества над властью. Второе – провести экономические и социальные реформы в интересах общества. Третье – защитить свободу слова. И последнее – обеспечить в крае проведение честных выборов, на которых демократы и надеются победить. Участники Конгресса заявляют, констатируют, правящая элита во главе с президентом планомерно устанавливает в стране авторитарный режим. Установлен тотальный контроль над парламентом, ликвидированы выборы губернаторов, в юридическую практику входят показательные политические процессы, очень напоминающие сталинские фальшивки. Участник съезда, член партии «Яблоко» Валерий Борщов сказал, что только вместе объединившись можно победить. Я очень надеюсь, что это произойдет здесь, в Перми. Это хороший задел на выборы в Государственную Думу. Никита Белых, лидер СПС, сказал, что это объединение, в первую очередь, идеологическое. Мы хотим первое место, но хоть это и главная цель, важно, что впервые демократы объединились. Мы живы, заключил Белых. Декларация объединенных демократов завершается словами «Вместе мы победим». Максим Ярошевский для Радио Свобода, Пермь.
По предварительным договоренностям, объединение партий Союза правых сил, Республиканской партии и партии развития предпринимательства произойдет в середине лета. На конец июня назначен общий съезд, на котором будут обсуждаться технические и организационные вопросы. В успехе проекта не сомневается лидер партии развития предпринимательства Иван Грачев.
Я так полагаю, что вот для наших партий дальше это уже техника согласования решений. По Перми есть общая договоренность всех четырех партий о том, что они на декабрьские выборы пойдут единым списком. Италию они тоже обсуждают сегодня. Вот то, что по факту на данный момент имеет место. Ну, так как я понимаю демократических избирателей, они требуют самого факта объединения, то есть создания последовательно демократического и имеющего шанс на успех проекта. Их не очень волнуют лидеры, там, какие вот новые, старые, такие, такие. Но вот раздробленность эта бесконечная, несомненно, она вызывает, ну, такую негативную реакцию наших избирателей. Ее надо преодолевать.
Внутри партии существуют разногласия? Есть ли противники объединения?
Вести переговоры, ну, в разных вариантах.
На форуме в Перми присутствуют представители партии «Яблоко». Напомню, что в прошлом месяце в этой партии появилась новая фракция. Произошло это после слияния демократов с экологами из «Зеленой России». В руководстве «Яблоко» говорят о дальнейшем объединении. Так, на правах фракции в «Яблоко» войдут комитет солдатских матерей и правозащитники. Создание единого фронта от демократов на предстоящих региональных выборах поможет противостоять партиям, поддерживаемым Кремлем, считает член политсовета «Яблоко» Василий Борщов.
Очень важно отметить, что власть всячески противодействует этому процессу. И, например, на выборах в Москве власть очень поддерживала и руководила такой партией, как «Свободная Россия». Это, в сущности, была партия «Киллер». Ее задача была выступать против этого объединительного блока СПС и «Яблоко». Они говорили всякие гадости, грустности. Делали то, что полагается «Киллеру». Это чисто такая, так сказать, уголовная политика. Так вот, есть опасность, что и здесь власть тоже представит избирателю как демократическую силу, эту самую «Свободную Россию» или ей подобных.
Возможно ли объединение новой партии с «Яблоком» перед федеральными выборами 2007 года? На вопрос отвечает Василий Борщев.
Создание новой партии – это чисто технологически невозможно. Поэтому вот эти разговоры, эти ожидания, они нереальны. Может быть, впоследствии и вполне возможно такая партия возникнет, но сейчас в преддверии выборов создание такой новой партии просто нереально. Просто нереально и по законодательству, и по множеству организационных вопросов.
Лидер Союза правых сил Никита Белых считает иначе. Вот что он сказал, отвечая на вопрос о возможном объединении с «Яблоком».
То есть мы с Георгием Алексеевичем этот вопрос проговаривали неоднократно. Мы заинтересованы вместе, чтобы на выборах в 2007 году демократов представляла единая политическая структура. То есть если этим форматом будет создание общей, как бы, там, единой демократической партии, значит будет выбран такой вариант.
Появившиеся сообщения в прессе о слиянии Союза правых сил, Республиканской партии и партии развития предпринимательства с Народно-демократическим союзом Михаила Касьянова лидеры демократов не комментируют. Главное сейчас наладить механизм совместной работы в новой объединенной партии, говорит руководитель СПС Никита Белых.
Это мероприятие, в котором мы, федеральные лидеры партии, участвуем для того, чтобы показать, что это отражает общие тенденции, которые превалируют в нашем переговорном процессе. Да, то есть мы действительно хотим объединения. Мы всячески поощряем и стимулируем объединение на региональном уровне. Для меня принципиально важно, чтобы вот сегодняшнее мероприятие было именно фактом создания нормально работающей коалиции, реально работающей политической силы. Не просто, когда одна политическая партия уступает место другой, значит, и не мешает работать на выборах, а организация совместной работы.
Говорил Никита Белых, лидер Союза правых сил. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. Руководство Интерпола подтвердило законность выданных России ордеров на арест Бориса Березовского, Юлии Дубовой, Леонида Незлева, Михаила Гололобова и Натальи Чернышовой, проходящих по делам ЮКОСа и Лагаваза. В Верховном суде Северной Осетии на оглашении приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву сегодня зачитываются показания свидетелей обвинения, в том числе сотрудников силовых структур. В Читинской области возбуждено уголовное дело по факту массовой драки жителей поселка Хирагун с представителями местной азербайджанской диаспоры. В результате беспорядков легкие травмы получили по меньшей мере 4 азербайджанца. В Баку избит главный редактор азербайджанской газеты «Наш путь» Бахаддин Газиев. Он находится в реанимации. Военный суд Хабаровского гарнизона приговорил к 5 годам заключения в колонии сержанта Дмитрия Нагайцева, который признан виновным в избиениях солдата. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени. Итоги дня в программе «Итоговый выпуск» будет подводить мой коллега Андрей Шар. И главные темы сегодня. Несколько российских либеральных партий договорились об объединении сил. По каким причинам в этом процессе не участвует партия «Яблоко»? Интерпол снял ограничения на арест Бориса Березовского, Леонида Невзлина, еще нескольких человек. Что это означает? Россия становится по ротации председателем Комитета министров Совета Европы. Почему в Москве это воспринимается как дипломатическая победа? И еще одна, на мой взгляд, очень любопытная тема – политические дневники в интернете. Смогут ли они заменить свободную прессу в России? Все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в нашей программе обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Радио Свободы Ефима Фиштейна. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
Одна из центральных тем сегодняшнего дня – это тот факт, что Россия становится председателем Комитета министров Совета Европы. Интересно, есть ли какие-то публикации?
Есть, и я о них не забуду. Начать я хочу с тем условно международных. Я говорю условно, потому что речь пойдет о Белоруссии. К России она все-таки имеет пока еще прямое отношение. Все европейские газеты что-нибудь допишут о решении Евросоюза заморозить счета 36 ведущих белорусских должностных лиц в качестве ответа на нарушения, которыми сопровождались недавние парламентские выборы. Приведу для примера редакционную передовицу в дублинской газете «Irish Times». Эта широко разрекламированная мера Евросоюза коснется министров, прокуроров и организаторов выборов на региональном уровне. Кроме замораживания счетов, она включает в себя и запрет на въезд в Европу для Александра Лукашенко и его окружения. В списке лиц, подвергнутых остракизму, на первом месте стоит сам президент Александр Лукашенко, глава президентской администрации, министры образования, информации и справедливости, спикер Нижней палаты парламента и председатель КГБ. Газета «Irish Times» приводит и реакцию Николая Лозовика, который в списке фигурирует как глава Центра избиркома, который обеспечивал победу Лукашенко на выборах. «Очень неконструктивная, предвзятая и безосновательная мера», якобы заявил Лозовик. «Над ней можно только посмеяться». Думается, не до смеха было тем 600 активистам оппозиции, которые получили по 15 суток за нарушение общественного порядка, как власти называют участие в мирных демонстрациях. Это я цитировал сегодняшний выпуск газеты «Irish Times», издающийся в Ирландии. А вот уже тема непосредственно российская или российско-международная, если хотите. Это уже упомянутое вступление России на пост председателя Комитета министров Совета Европы. Российские СМИ подают это событие чуть ли не как эпохальное. Приведу одно из названий статей «Россия впереди Европы всей». Но вот что пишет франкоязычная газета «Le Temps», точнее, ее автор Лорен Мело, газета, кстати, издается в Швейцарии на французском языке. Я цитирую. «Чемпионка по жалобам в Страсбургский суд, постоянно обвиняемая в пытках и массовых казнях в Чечне, Россия стала сегодня председателем института, главный смысл которого состоит в защите прав человека. Из всех обязательств, взятых на себя Россией при вступлении в Совет Европы в 1996 году, а именно отмена смертной казни, политический выход из войны в Чечне, урегулирование конфликта в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и так далее, не выполнено, пишет газета, ничего. По словам одного из дипломатов, аккредитованных в Страсбурге, единственная польза, в кавычках, от российского председательства в Страсбурге, это мораторий на смертную казнь в России и возможность для российских граждан обращаться в Европейский суд по правам человека. Более 10 тысяч жалоб от россиян рассматривается судом, что делает Россию первой страной по количеству таких жалоб. На втором месте стоит Турция. Это выдержка из статьи Лорена Мело из газеты «Le Temps». Британская центральная газета, ежедневная, да и самая, пожалуй, авторитетная в Британии, газета «Таймс», считает, что Кремль развернул дипломатическое наступление, чтобы подлатать, как пишет газета, прохудившиеся отношения с Западом и спасти подготовку к «Большой восьмерке» G8. На фоне страхов перед возвратом к подозрительности времен Холодной войны глава администрации российского президента Сергей Собянин нанес на этой неделе беспрецедентный визит на Даунинг-стрит, пытаясь сгладить возникшее противоречие и очистить атмосферу, как он сам сказал. При этом 47-летний глава кремлевской администрации утверждал, что позиция Москвы по Ирану гораздо ближе к западной, чем это считается и чем это утверждается в печати. Он подчеркнул, что для России главный приоритет – помешать Ирану получить атомную бомбу, избежав при этом шагов, которые могли бы привести к новой войне на Ближнем Востоке, пишет лондонская «Таймс». Правда, берлинская газета «Der Tagesspiegel» не согласна с этой точкой зрения, но не знаю, есть ли у меня еще время для того, чтобы это мнение привести.
Время для обзора истекло. Большое тогда вам следующий спасибо. Раз. Да, разумеется, большое спасибо еще раз. Обзор публикации в международной печати подготовил и представил Ефим Фиштейн. В Москве 16 часов и почти 22 минуты. Сейчас еще об одной российской теме. В Москве на Горбатом Москву у Дома правительства проходит митинг обманутых вкладчиков строительства жилья. На месте события работает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Мумин сейчас в прямом эфире. Здравствуйте. Расскажите подробнее о том, что происходит сегодня на Горбатом Москву.
Здравствуйте. 400-500 человек продолжают стоять здесь на Горбатом мосту. Развернуты транспаранты, лозунги, разбиты палатки. Люди самостоятельно организовали питание, привезли напитки. И в 2 часа назад к митингующим подошел депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, который попытался здесь собрать инициативную группу. И это у него получилось. 5-6 человек вместе с ним прошли через милицейские кордоны и направились в здание правительства. И вот люди теперь ждут, когда он вернется и скажет им что-то. В основном здесь собрались дольщики, обманутые вкладчики корпорации «Социальная инициатива», которая строила дома по всей России. Так что здесь есть представители не только Москвы и Подмосковья, но и Воронежа, Краснодара. Рядом со мной стоит Анатолий Иванович Рязанцев, житель Москвы. Он вложил деньги в строительство дома, который должны были построить в Одинцово, в 65 тысяч долларов. Но теперь нет ни денег и ни квартиры. Вот я передаю ему трубку, он сейчас объяснит, почему он пришел именно к Белому дому.
Уважаемый товарищ, дело в том, что сегодня акция, это акция, естественно, протестная, но протест наш уже акт отчаяния. Мы прошли все правовые инстанции, мы писали письма всем властным структурам. На все наши запросы получаем исключительно отписки. И власти, которые дали возможность действовать таким организациям, как социальные инициативы и подобные им, когда нас приглашали участвовать в инвестициях, они давали гарантию своими действиями, своим поведением. Я пошел давать деньги, потому что там были фотографии Лужкова, Путина, Ресина, Громова. Все были...
Это был Анатолий Иванович Рязанцев. Люди, как вы видите из разговора, от отчаяния. Они обращались в разные инстанции, но нигде им не помогли. И вот...
Мумин, акция протеста не санкционирована. Как складываются отношения митингующих с милицией?
Знаете, милиция стоит по всему периметру, их количество их увеличивается. Вот еще одна особенная деталь. Люди не могут выйти за пределы, потому что обратно их не пускают. И поэтому, ну, пока все сохраняют спокойствие, хотя вот тут слухи идут о том, что в 4 часа должны были разогнать этот несанкционированный митинг. Но пока ситуация спокойная, и все ждут Сергея Митрохина. Андрей.
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире от Дома правительства в Москве передавал наш корреспондент в столице России Мумин Шакиров. Московское время 16:25. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 19 мая, день пионерии. В Свердловской области сейчас не более 1000 пионеров. У школьников есть выбор, участвовать в общественных движениях или нет. В Екатеринбурге, например, несколько десятков детских организаций. Среди самых известных добровольческое движение «Дорогами добра» и Свердловская областная организация «Каравелла». Подробнее о них екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Светлана Толмачева.
Екатеринбуржец Валерий Басай – начальник отдела детства в одном из районных отделений соцзащиты. 5 лет назад он создал добровольческое движение «Дорогами добра». Сегодня в его организации около 70 школьников и студентов. Кроме основной волонтерской работы, Басай и его команда нередко выходят в центр города, где устраивают шумные развлекательные акции. По мнению Валерия Басая, участвуя в таких акциях, школьники становятся коммуникабельнее и проявляют свои лидерские качества. Но все же основное занятие волонтеров – помощь малоимущим, пенсионерам и беспризорникам.
Мы проводили акцию по сбору средств для организации питания в комнате милиции на железнодорожной станции Свердловск. Туда доставляются дети, которые задерживаются на железнодорожном транспорте. Нам необходимы были средства, чтобы организовать питание. Мы обзвонили более 200 магазинов города. Коммерсанты отказали все до единого. И мы тогда купили сухари, вот все, что у нас было, деньги сами собственные собрали. И выходили на улицу гражданам, просили их купить этот сухарик за 5-10 рублей. Мы работали час, насобирали около 1500 рублей. Этой суммы достаточно, чтобы детей подкармливать в течение 1,5-2 месяцев.
Валерий Басай категорически противник втягивания детей в политику. Он не раз отказывался участвовать в предвыборных акциях, хотя движению «Дорогами добра» предлагали неплохие деньги за поддержку тех или иных идей. Руководитель другой известной в Свердловской области организации «Каравелла» Лариса Крапивина разделяет мнение своего коллеги и считает, что детей нельзя по-настоящему увлечь политикой.
На самом деле дети очень далеки от политики. Они живут подростковыми потребностями. Им важно объединяться, совершать какие-то дела. И по сути, вот я сейчас, может быть, скажу какую-то крамолу, но подросткам абсолютно все равно. Строить мост или же громить киоски. Просто у них есть энергия, и эту энергию можно направить либо в позитивно направленное такое вот русло, либо в экстремистском направлении, где они совершенно спокойно себя опять же реализуют.
45 лет назад, когда «Каравелла» только создавалась, за такие слова Лариса Крапивина могла бы лишиться своего поста. Тогда разновозрастной отряд «Каравелловцев» назывался «Пресс-центр и парусная флотилия имени Аркадия Гайдара». С пионерской идеологией мирно уживалась морская романтика. Дети и вожатые строили яхты и ходили под парусом по Уральским озерам. Форма и знамя «Каравелловцев», строительство яхт и летние спуски на воду сохранились и по сей день. Организатор и бессменный командор «Каравеллы» – уральский писатель Владислав Крапивин. На его приключенческих книгах выросло не одно поколение свердловских мальчишек и девчонок. Сегодня отец и дочь Крапивины продолжают заниматься воспитанием подростков. Они убеждены, что идеалы «Каравеллы» способны жить еще долго.
Основная мысль – это товарищество, взаимопомощь, это общественно полезная деятельность, то, посредством чего мы можем каким-то образом изменить мир.
Не собираются сдавать своих позиций и нынешние пионеры. В Свердловской области их около 1000 человек. Пионерская организация здесь возродилась 6 лет назад. Секретарь обкома КПРФ по работе с молодежью и руководитель областной пионерской организации Людмила Журавлева считает, что иначе и быть не могло.
Вот вы можете спросить, составляют ли пионеры конкуренцию другим детским организациям? А я скажу, что детских общественных организаций практически нет. Они должны быть разные, в том числе и пионерская организация. Ведь почему она стала возрождаться? Потому что сильны традиции пионерской организации. И поэтому пионерская организация сейчас развивается.
Уральские пионеры занимаются тимуровской работой и краеведением. Члены организации носят красные галстуки, дружины называют именами героев Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн. Но среди них есть и дружина имени Павлика Морозова. Свердловские коммунисты уверены, что и сегодня этот пионер всем ребятам пример. Светлана Толмачева, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский, а в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». 60-летие со дня рождения Галины Старовойтовой, 85-летие Андрея Сахарова. Есть ли в России сегодня моральные авторитеты? Об этом в программе «Время гостей» в 19 часов. После новостей мой коллега Владимир Бабурин будет говорить с историком Леонидом Баткиным и политологом Андреем Пианковским. Но сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Интерпола подтвердило законность выданных России ордеров на арест Бориса Березовского, Юлии Дубова, Леонида Незлева, Михаила Гололобова и Натальи Чернышовой, проходящих по делам ЮКОСа и Лаговаза. В Верховном суде Северной Осетии на оглашении приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву сегодня зачитываются показания свидетелей обвинения, в том числе сотрудников силовых структур. Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. В Страсбурге в ходе заседания комитета предыдущий председатель министра иностранных дел Румынии Михай Резван Унгуряну передал символический ключ своему российскому коллеге Сергею Лаврову. В Чеченской области возбуждено уголовное дело по факту массовой драки жителей поселка Хирагун с представителями местной азербайджанской диаспоры. В результате беспорядков легкие травмы получили по меньшей мере 4 азербайджанца. В Баку избит главный редактор азербайджанской газеты «Наш путь» Бахаддин Газиев. Он находится в реанимации. Председатель оппозиционной партии Народного фронта Али Керимли считает, что нападение было совершено по политическим мотивам. Военный суд Хабаровского гарнизона приговорил к 5 годам заключения в колонии сержанта Дмитрия Нагайцева, признанного виновным в избиениях солдата. В Москве на Горбатом мосту у Дома правительства проходит митинг обманутых вкладчиков строительства жилья. Акция протеста не санкционирована. В ней участвует около 500 человек. В горах Адыгеи спасатели нашли обломки катамарана, принадлежавшего пропавшей группе туристов из Ярославля. В России за минувшие сутки площадь лесных пожаров увеличилась в 3 раза. Огнем охвачены свыше 100 тысяч гектаров леса. Больше всего очагов возгорания зафиксировано в Сибири и на Дальнем Востоке. Сложная обстановка сложилась в Амурской, Новосибирской, Читинской областях, а также в Туве и Бурятии. Организаторы гей-парада в Москве обжаловали в суде решение столичных властей о запрете акции. Представители сексуальных меньшинств планировали пройти маршем по центру города 27 мая. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 19 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
XX век в воспоминаниях политических деятелей. Меньшевик и эмигрант Давид Шуб в книге «Из давних лет» рассказывает о роли журналиста Аркадия Иосифовича Зака. «Радио Свобода». 19 мая 1974 года. Читают дикторы.
Зак был очень интересным собеседником. Он мне рассказывал о своем родном Нижнем Новгороде, о Москве и о Московском университете. Позже Зак стал нью-йоркским корреспондентом петербургской газеты «Речь», выходившей под редакцией Гессена и при ближайшем участии Милюкова. В феврале 1917 года, когда вспыхнула революция в России, Зак был назначен временным правительством американским корреспондентом Петроградского телеграфного агентства, которое было правительственным учреждением, и когда позже решено было открыть в Нью-Йорке информационное бюро временного правительства, министр иностранных дел временного правительства Милюков назначил Зака директором этого информационного бюро. Зак написал по-английски большую популярную книгу под заглавием «Рождение российской демократии», которая широко разошлась, знакомя американского читателя с историей освободительного движения в России и с новым строем, который был создан февральской революцией. После захвата власти большевиками деятельность русского информационного бюро еще более усилилась. Бюро фактически было единственным местом, где можно было получить правдивую информацию о том, что действительно происходило в России. Когда Зак узнал, что я безработен, пригласил меня к себе и рассказал, что информационное бюро собирается вскоре издавать еженедельный журнал на английском языке, предложил мне сотрудничать с ним в издании журнала. Через несколько дней я представил ему не только меморандум о характере и содержании журнала, но предложил ему и название журнала, и все содержание первых двух номеров. Меморандум понравился Заку, и все мои предложения он принял, за исключением названия журнала. Он принял по совету Джона Спарга название «Struggling Russia» – «Борющаяся Россия».
Первый номер журнала вышел в марте 1919 года, и я стал заведующим редакцией. В этом журнале были напечатаны статьи и серии статей видных русских либералов Милюкова, Винавера, профессора Павла Виноградова, Владимира Набокова и других. Перед журналом стояла трудная задача. Не только почти вся американская радикальная интеллигенция была тогда пробольшевистски настроена, но даже многие американские умеренные либералы тогда думали, что в России создается новый свободный и справедливый строй. Они верили всей лживой пропаганде, которую в Америке распространяли большевистские агенты и пропагандисты.
Из воспоминаний Давида Шуба. Радио «Свобода». 19 мая 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16 часов 35 минут. Сейчас в программе «Время свободы» выпуск новостей науки и техники. Его представит Александр Сергеев. Одна из новостей выпуска: биологи поняли механизм работы крысиных усов.
Охлаждение тела пациента на 3-4 градуса может быть эффективным методом снижения смертности в случаях остановки сердца. Об этом говорилось на конференции исследовательского общества скорой медицинской помощи, которая проходит в эти дни в Сан-Франциско. Ежегодно в Северной Америке фиксируется 400 тысяч случаев остановки сердца. В 30% из них работу сердца удается восстановить. Однако выживает всего 6% пациентов. Основная причина смертности тех, у кого сердце заработало вновь, — необратимые изменения, происходящие в мозгу. Однако эти изменения можно значительно замедлить небольшим снижением температуры тела, поскольку скорость большинства химических реакций в организме резко снижается при охлаждении. Правда, пока соответствующие эксперименты проведены только на крысах. В Европейской Южной обсерватории в Чили открыто сразу три планеты, сравнимых по размеру с Нептуном, обращающихся вокруг одной звезды. Открытие сделано путем анализа колебаний в спектре звезды, которая расположена на расстоянии около 40 световых лет от Земли. Особый интерес представляет то, что орбита одной из открытых планет лежит в так называемом поясе жизни вокруг звезды, области, где температура должна быть на уровне, пригодном для существования жизни. Сама эта планета, скорее всего, является газовым гигантом. Однако, если у нее есть спутники, то на них могут сложиться условия, пригодные для жизни. Биологи из Института Вейцмана выяснили механизм работы крысиных усов в качестве органа чувств. Оказалось, что усы связаны с мозгом тремя независимыми информационными каналами. Один из них сообщает о движениях уса, другой несет информацию о его соприкосновениях с внешними предметами. Наконец, третий передает сложную комбинацию данных о движениях и касаниях. По этой информации можно судить о свойствах предмета, с которым ус вошел в контакт. Эти три канала являются участками трех независимых петель обратной связи, которые определяют поведение животного в процессе изучения обстановки. Умеренный уровень стресса у матери не только не вредит нормальному течению беременности и развитию плода, но наоборот улучшает умственное и двигательное развитие ребенка к двухлетнему возрасту. К такому неожиданному выводу пришли ученые из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе и Американского национального института детского здоровья. Исследователи в шутку отмечают, что их работа, основанная на обследовании 137 матерей с детьми, позволит женщинам меньше беспокоиться о том, чтобы меньше беспокоиться.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его представил Александр Сергеев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Завтра на Елагином острове в Петербурге начинается фестиваль «Русский самовар». Его главная цель – борьба против наркотиков, рассказывает Татьяна Вольская.
Фестиваль, девиз которого «Чайники против наркотиков», примут участие около 20 компаний – булочные, хлебозаводы, блинные, чайные магазины и клубы. Фестиваль «Русский самовар-2006» противопоставляет себя пивным фестивалям и другим явлениям культуры, связанным с алкоголем. Его организаторы считают, что необходимо реализовать потребность человека в празднике, поэтому в программу входит народная ярмарка «Нон-стоп», кулачные бои, бега хомячков, мастер-класс для детей от ремесленников-педагогов Русского музея, заваривание мексиканского мате и африканского ройбус и, конечно, чайные церемонии всех народов. Например, о китайской чайной церемонии расскажут специалисты из клуба чайной культуры «Море чая». Говорит настоятель клуба Михаил Линский, которому подпевает Кеннер, тоже член клуба.
Очень много чайных в Петербурге, а чайных клуба два. Целый мир на Васильевском острове и наш море чая. Море чая по-китайски звучит как чахай. Чахай – это приборчик, потому что состояние чувства, отношение к гостям – почтительная внимательность. Чай по высоте будет разный при заваривании, разного вкуса. Для того, чтобы он всем гостям достался равного вкуса, его сливает вот этот прибор такой, называется чахай.
Какая же категория горожан не жалеет времени, чтобы прийти в такой клуб, сменить обувь на специальные носки и усесться на ковер в ожидании крошечной чашечки напитка – бурого, красного, желтого или почти черного?
Студенты, бизнесмены, школьники приходят просто посидеть, поболтать. Приходят гости Питера. Есть канон Чадзин, чайный канон, в котором прописано с 8 века, что должно быть на чайном столе, какой должен быть чай, как я себя должен вести, как сидеть. Основа чайник, чаху, прибор для вдыхания аромата чая в форме то ли лотоса, то ли ладони. Он называется чахэ. Чайная доска чабань.
В чайном клубе можно узнать много интересного. Например, что в основе черного и зеленого чая листья с одного куста, просто по-разному обработанные. Фестиваль «Русский самовар» стоит в одном ряду с другими питерскими культурными фестивалями, связанными с едой. Фестивалями хлеба, корюшки, молока, мороженого, а также с такими фестивалями национальных культур, как «Сабантуй» и «Этнолайф». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16:41. Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Кирилл Коблин.
Фильм «Код да Винчи», как говорят эксперты, не самый большой шедевр в истории кинематографа, вызвал скандал. Конечно, масштабы этого скандала пока гораздо скромнее, чем, например, буря организованного возмущения из-за датских карикатур на пророка Мохаммеда, однако каждый день поступают сообщения о новых протестах. Вчера у кинотеатра «Пушкинский» собрались члены Союза православных граждан России, а председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Дмитрий Смирнов призвал зрителей обратиться с протестом в Генпрокуратуру. К кампании присоединились и лидеры российских мусульман. Центральное духовное управление мусульман России назвало «Код да Винчи» кощунственным фильмом и призвало Генпрокуратуру запретить его показ в стране. Публицист Семен Новопрудский считает, что эти действия свидетельствуют о слабости церквей. В сетевой газете «РУ» появился его комментарий под названием «Закодированные».
Они ослабели настолько, что пытаются бороться с фантомами, не понимая или не желая понять реальные проблемы собственного существования и состояния человечества.
Новопрудский обращается к протестам российских мусульман, которые в своем обращении в Генпрокуратуру сравнили «Код да Винчи» с датскими карикатурами на пророка.
Это такая нехитрая попытка вступить в альянс с православной церковью в совместной борьбе силами Генпрокуратуры против той части светской культуры, которая подрывает трактовки истории самими апологетами главных мировых религий.
Вывод Семена Новопрудского неутешителен. Протестные кампании, организованные мусульманами и христианскими церквями в последнее время, являются лишь свидетельствами их слабости.
Увы, мировые религии все более явно проигрывают эту борьбу с реальностью, все более отчетливо демонстрируют свою неспособность убедить людей в том, что в земной жизни есть справедливость. Иначе откуда эта истерика по поводу совершенно невинных карикатур на пророка Мухаммеда? Какой вред, прости Господи, имиджу Христа может причинить какой-то галлюцинации? советское кино.
Почему же в случае с Кодом да Винчи лидеры российских мусульман решили объединиться с иерархами РПЦ? Как так получилось, что противоречия между исламом и христианством оказались слабее, нежели конфликт между светской и клерикальной государственными идеями? Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментарии газеты «РУ», где опубликована статья Семена Новопрудского.
Противоречия между конфессиями не столь сильны, сколько конфликт между теми, кто выступает за превращение нашей страны в религиозное государство, и теми, кто пытается сохранить его светским. Что такое религиозное государство? Что такое государство, в котором светские законы находятся в подчиненном положении по отношению к церковным канонам? Это некий объект, в котором даже другой конфессии работать удобнее. Да, есть сила действия, есть сила противодействия. Светское государство предполагает свободную конкуренцию. И боится-фундаменталисты готовы. И в этом тоже есть некий свой парадокс, потому что, как правило, светском государстве, фундаменталистам, особенно при том подъеме, который сейчас есть и у православных, и у мусульман, было бы, вот по идее, бороться за душу, бороться за людей было бы проще. Но они настолько не готовы к светскому государству, полноценно выступают против него.
Глеб Черкасов, редактор отдела комментарии сетевой газеты «РУ». Русский политический интернет. Кирилл Кобин.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. Руководство Интерпола подтвердило законность выданных России ордеров на арест Бориса Березовского, Юлия Дубова, Леонида Невзлина, Михаила Гололобова и Натальи Чернышовой. В Верховном суде Северной Осетии на оглашении приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву зачитываются показания свидетелей обвинения. В Щетинской области возбуждено уголовное дело по факту массовой драки жителей поселка Хирагун с представителями местной азербайджанской диаспоры. В Баку избит главный редактор азербайджанской газеты «Наш путь» Бахаддин Газиев, он находится в реанимации. Военный суд Хабаровского гарнизона приговорил к 5 годам заключения сержанта Дмитрия Нагайцева, который признан виновным в избиениях солдата. В Москве на Горбатом мосту у Дома правительства проходит митинг обманутых вкладчиков строительства жилья. Акция протеста не санкционирована, в ней участвует около 500 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Объем экономики России в 2007 году может достичь 1 триллиона долларов, прогнозируют эксперты международного рейтингового агентства Fitch в очередном обзоре развивающихся рынков Европы и стран СНГ. По данным Российской Федеральной службы статистики, в 2005 году ВВП страны составил 21,5 триллион рублей, или в пересчете примерно 800 миллиардов долларов. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении поправки в законодательство, устанавливающие налоговые льготы для предприятий, которые будут работать в создаваемых особых экономических зонах. В частности, такие компании на 5 лет с момента начала работы освободят от налога на имущество и земельного налога, а также снизят для них ставку налога на прибыль. Кроме того, депутаты Государственной Думы одобрили в третьем чтении закон о создании особых экономических зон туристско-рекреационного типа. По прогнозу руководителя Федерального агентства по управлению такими зонами Юрия Жданова, они могут появиться в России уже в нынешнем году.
Не позже середины лета мы поймем, сколько же в России появится туристско-рекреационных зон. На мой взгляд, их также будет очень мало. Мы на сегодняшний день имеем под 40 заявок, 40 регионов Российской Федерации будут заявляться на туристско-рекреационные зоны. На финише останутся самые лучшие, их будет 2, 3, ну, может быть, 4.
Наличное накопление российских граждан в американской валюте составляет сейчас примерно 40 миллиардов долларов, а объем сбережений в евро крайне незначителен, заявил руководитель экспертного совета организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян. Процесс конвертации долларовых накоплений в другие валюты, по его мнению, в России будет идти очень медленно и прежде всего коснется капиталов компаний, а не сбережений граждан. Между тем, специалисты считают бессмысленным хранение частных капиталов в наличной валюте, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
Деньги, или точнее свои сбережения, нужно хранить в активах, которые приносят доход. Прежде всего, процентный доход. Следовательно, валюты, неважно, доллар, евро, рубль, наличные валюты, сами по себе дохода не приносят. Следовательно, они не очень хорошие объекты для сохранения сбережений. Любой человек, хоть в миниатюре, напоминает банк. Вот он должен планировать свои потоки, ну, до разумной степени, и выстраивать так, чтобы у него не существовало то, что называется в банковском бизнесе. Валютный риск, процентный риск и так далее.
Государственная компания «Российские железные дороги» и немецкий концерн «Сименс» подписали контракт стоимостью 276 миллионов евро на поставку 8 скоростных пассажирских поездов. Они также заключили предварительное соглашение о сервисном обслуживании этих поездов в течение 30 лет стоимостью более 300 миллионов евро. Контракт о сервисном обслуживании будет подписан в течение года после окончательной проработки. Год назад «Российские железные дороги» объявили о намерении купить у «Сименс» 60 поездов на сумму 1,5 миллиарда евро. Однако после смены руководства компании эти планы были пересмотрены. Московское производственное объединение «Салют» и немецкая компания МТУ «Фридрихсхафен» заключили контракт в области производства двигателей стоимостью примерно 5 миллионов долларов. Согласно условиям соглашения, российское предприятие изготовит наиболее ответственные элементы турбин для авиационных двигателей семейства европейских пассажирских самолетов концерна «Airbus». Заготовки для деталей двигателей «Салют» получит от немецкой компании, поскольку в России нет сертифицированных материалов, удовлетворяющих немецких партнеров. Российские компании розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» завершили сделку по объединению бизнеса. Единую торговую сеть возглавил представитель «Пятерочки», а ее контролирующим акционером стала «Альфа-Групп», прежний владелец «Перекрестка». Новая компания по объемам годовой выручки станет крупнейшей в России сетью магазинов на розничном продовольственном рынке, обойдя нынешнего лидера «Магнит», сеть так называемых магазинов у дома, основанную в Краснодаре. Тем не менее, у «Пятерочки» и «Перекрестка» в сумме примерно 900 магазинов, тогда как в «Магните» 1500. Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Марат Ибрагимов отмечает, что это первая подобная сделка на российском рынке.
На данный момент мы еще не видели сделок такого уровня. Чем это связано? На мой взгляд, с тем, что каждый игрок, каждый владелец крупной сети желает самостоятельно развивать свой бизнес на данном этапе. В связи с тем, что рынок растет достаточно успешно, крупнейшие игроки показывают темпы роста от 50 до 100% в год. Соответственно, этому растет и стоимость бизнеса. Розничный рынок сейчас на слуху инвесторов, и тот, кто разовьет свою сеть в крупного национального игрока, будет иметь максимальные дивиденды от этого.
Темпы роста экономики Японии в январе-марте составили в пересчете на год 1,9%. Это вдвое меньше, чем в конце 2005 года, но вдвое больше, чем прогнозировалось. Японская экономика, вторая в мире после американской, последние полтора года демонстрирует значительный рост после почти 10 лет стагнации. В марте Национальный банк Японии объявил, что намерен в ближайшие месяцы отказаться от политики сверхльготного кредитования экономики, которой он придерживался более 5 лет подряд. Базовые процентные ставки в Японии сохраняются пока на нулевом уровне. Однако уже в июле эксперты ожидают от Банка Японии первого их повышения до уровня 25%. Курс доллара на сегодня 27 рублей 7 копеек. На выходные понедельник 27 рублей ровно. Евро сегодня стоит 34 рубля 51 копейку, курс на следующие дни 34,60. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Это была панорама новостей экономики от Ивана Трефилова. В Москве 16:53. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Британии, где было проведено очень любопытное исследование того, насколько различаются читательские предпочтения у женщин и мужчин. И результаты исследования демонстрируют, что книги, которые предпочитает прекрасная половина британского населения, отличаются от выбранных мужчинами книг не только по содержанию, но даже по внешнему виду, рассказывает наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Пытаясь понять, влияет ли пол на выбор книг для чтения, группа социологов из Лондонского университета во главе с профессором Лизой Джардин проанализировала ответы на специально составленные анкеты 500 мужчин и 400 женщин. В результате исследователям удалось установить круг чтения мужчин и женщин, книги и литературные жанры, которые они предпочитают, и на этой основе определить, чем объясняется различие их литературных вкусов. Следует оговориться, что речь идет именно о читающей и покупающей книги части британского общества, которые в Англии принадлежат в основном образованные представители среднего класса и студенты. Отвечая на вопрос, какие книги оказали влияние на их отношение к жизни или в чем-то изменили их представление о самих себе, мужчины чаще всего называли романы Альбера Камю «Посторонний» и Селлинджера «Над пропастью во ржи», «Бойню номер 5» Курта Вонегута и «Сто лет одиночества» Маркеса, то есть книги, повествующие об одиночестве, отчуждении и абсурде человеческого существования. Любопытно, что среди названных мужчинами писателей была лишь одна женщина, Харпер Ли, автор романа «Убить пересмешника». По контрасту, круг чтения женщин был абсолютно полярным. Если мужчины предпочитали в основном современную литературу, то вкусы женщин оказались обширнее и многообразнее и включали, в частности, много классических произведений. Чаще всего женщины называли романы Шарлотты и Эмили Бронте, Джейн Остин, Джорджа Эллиота, Маргарет Этвуд. Характерно, что все эти авторы – женщины. Джордж Эллиот – это псевдоним Анн Эванс. Исследователи выяснили еще одну любопытную деталь. Оказывается, женщины предпочитают держать в руках старые зачитанные романы в мягкой обложке, тогда как мужчины любят касаться жестких поверхностей твердых переплетов. В чем же главное отличие подходов к чтению у мужчин и женщин и чем отличается содержание их чтения? Говорит руководитель проведенного исследования профессор Лиза Джардин.
Изучая женское чтение, мы обнаружили, что британские женщины читают очень много художественной литературы, которая непосредственно перекликается с их собственной жизнью. Не хочу сказать, что в буквальном смысле, но, безусловно, чтение предоставляет им определенную эмоциональную поддержку. Поразительно, как много они читают. Это относится к образованным женщинам, обремененным семьей, работой, множеством других обязанностей. Что касается мужчин этой категории, то они читают значительно больше нехудожественной литературы. У них намного слабее ощущение, что чтение художественной литературы как-то влияет на их жизнь. В определенном смысле это подтверждает существующий стереотип. Считается, что мужчины предпочитают не выходить за пределы собственной эмоциональной сферы, тогда как женщины любят расширять ее за счет чтения.
Значит ли это, что для женщин чтение своего рода разновидность эскапизма, попытка выйти за пределы обыденной жизни?
Нет, не сказала бы. Скорее, они пытаются привнести в свою обыденную жизнь толику жизни воображаемой. Не думаю, что здесь речь идет о какой-то психологической компенсации. Сами женщины утверждают, что чтение попросту обогащает их жизнь.
Какие практические выводы могли бы извлечь из вашего исследования издательства или образовательные учреждения?
Наше исследование с очевидностью свидетельствует, что мужчины, я не имею в виду мужчин какой-то определенной категории, а мужчин в целом, мало интересуются художественной литературой. Они читают много юмористической литературы, а также книг, которые традиционно связывают с литературой для мальчиков. Так что, как мне кажется, издатели должны больше внимания в своей деятельности уделять женскому вкусу, потому что именно женщины являются их основными покупателями. Здесь можно провести аналогию с тем, как около 20 лет тому назад британские автомобильной фирмы, обнаружив, что большинство покупателей семейных автомобилей женщины, полностью изменили свое отношение к их производству, уделяя намного больше внимания разнообразию цвета, специфике рекламы и тому подобному.
Ваше исследование проводилось в основном на материале опросов образованной, читающей и покупающей книги части британского общества. А каким был бы результат вашего исследования, если бы вы опросили людей с улицы, рядовых англичан?
Выяснилось бы, что все они читают в основном Гарри Поттера.
Говорила профессор Лиза Джардин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рассказ лондонского корреспондента «Радио Свобода» Натальи Голицыной завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – сколько пионеров в современной России, чем они занимаются. Подробный разговор на эту тему в программе «Время свободы» сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Президент Александр Лукашенко сказал, что все это ложь и вранье.
Из избирательных урн вылезли чудовища.
Наши братские отношения с Грузией выстраивались веками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот уже несколько лет, как Ливия прекратила поддерживать акты террора.
Таймасханов признан виновным в покушении на жизнь беременной женщины.
Украинские власти не создают никаких условий для сохранения этнической самобытности крымских татар.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.